Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 жніўня.
Стаўленне да беларусаў у свеце пагаршаецца. Ці гэта палітычная гульня?
Ну, к счастью, трезвые, да, голоса еще раздаются. Далеко не вся там политическая элита там Польши, Литвы думает именно таким образом. Но вот эти конъюнктурные моменты, которые вот сейчас как бы усиляют вот эти негативные образы восприятия друг друга, они используются именно в конъюнктурных целях, именно политического характера, которые там связаны с избирательными кампаниями.
Хто будзе крышаваць беларускі бізнес у Польшчы і дапамагаць абыходзіць санкцыі?
Ні адной структуры, которая структуры европейской, которая бы работала конкретно по обходу санкций, не существует. И это проблема, почему этим и пользуются многие люди. И об этом почему-то молчок и тишина.
Навошта Украина атакуе Россию дронами?
Если массовость и количество ударов увеличится, то опять-таки вот в России значительная часть людей сплотится вокруг Путина и начнет поддерживать войну до победного конца, потому что они скажут: слушайте, а ведь Путин нам так и говорил.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Літоўцы, якія выступаюць за поўнае закрыццё межаў з Беларусцю і абмежаванне ў правах беларускіх грамадзянаў, якія ўжо жывуць у Літве, знайшлі новы і, трэба сказаць, нечаканы аргумент на сваю карысць.
Антыбеларуская прапаганда ў Літве актыўна цытуе Зянона Пазняка, які адмаўляе сучасным літоўцам у тым, каб быць спадкаемцамі вялікага княства літоўскага.
Давайце паслухаем, як ён разважае пра гэта ў інтэрв'ю Мікіту Мілказёраву з YouTube-канала «Жыццё Маліна».
Правильно разумею, что калі б не война, калі б не фронт, хутчэй за все, все эти белорусские национальные рухи отбывались бы и аккумулявались бы у Вильни.
Безумовно. Безумовно. Это отбылось выпадково довольно, потому что все было у Вильни. Все организации, интеллигенция, театр, там все было. Минск начал играть роль, когда он стал прифронтовым городом. Это с 15-го года. Вот, там было вельми шмат войска, розных организаций, там так само утворился театр, все. И Минск начал играть такую, но перевалочную роль. Вот, але основная идеология национальная, она была в Вильне. Тому и у нашей культуры, и у нашей истории, все, Вильня – это наша голова. Страта Вильни вельми нам некорыстно оказалась. Бо Мінск все-таки был провинційним городом.
Калі вы кажете, что Вильня – это наша голова, литовец, який гэта пачуе, ён хутчэй за все абурыцца. Вы як ставіцеся до гэтых спрэчак? Что там литовцам, вось нам Наўгардука трэба вернуць, Вильня, мы кажем, что гэта наш город.
Ну, гэта пропаганда, якая сыграла ролю. Потому что литовская, вот те, которые называют себя литовцами, вот литовцы, они отбылись. Нация створена. Дякуючи тому, что они переняли историю Великого князства Литовского. У нас не было. Мы были под советской оккупацией, а частка под польской. Все, мы не были субъектом права, мы не были державой. А они были. Вот они это выкористали на полницу. Ну, как кажется, они в своих интересах робили. Они же не могли там выступать Жемайцей. Все, они, покольки все, ну, валялось аж на дорозе, жему не поднять. Они подняли, и они створили нацию, и они теперь верят в это. Але перспектива будет другая, как отражается Беларусь, отражается все, все вернется на свой этот шлях. И теперь некоторые из их историки говорят: все, мы уже нация, мы отбылись. Все, треба вертаться до речаисности. Потому что это побудовано, вся эта на пяску. Это все, ну, не так есть. Не было, не, ну, мы же ведаем это все. Это же наука. Вот. Тому я отношусь так, что, ну, дякуючи тому, что они выкористали момент, вот, в своих интересах, они стали нацией, они выкористали это 22 года, вот, под гаслом Литвы, вот. И зараз они за это тримаются. Але прийде час, коли, ну, треба буде робить выводы певные из этого. Потому что это побудовано на пяску. Як это буде, ну, Ну, я думаю, нормально.
А что побудовано на піску?
Ну, що ми є літовці, ті, які історичні, як кажуть, були великим князством.
Тобто, що нібито ми не спадкоємці ВКЛ, ну, хоча ми спадкоємці.
Ну, так. Ну, ж нічим нема чим доказати, тому що мова була, документи, релігія, вони ж на 14-го годі навіть були поганцями. Ось, археологія це все доказує. Вільня те саме, кажуть, ну там же так само археологічні розкопки, все. Це ж Кривіцький город, там же находки те саме, навіть археологічні, 12 століття, все, це все відомо.
Літовцям такий підхід дуже не подобається. Яни ведають, що Зянон Пазняк – один з зауважних і авторитетних лідерів білоруської опозиції, то бок не нейкий там маргінал.
Тому у Вільні робить виснову, що падихот, який у двох словах можна обозначити як «Вільня наша», гэта не випадковість. І що такі думки популярні сярод демократично настроєних білорусів.
Прихильники обмежування білорусів у правах лічать, що приймаючи утікачоў з Беларусі на літовській землі, улади пригравають у себе на грудзях змію.
Питанні у бок літовцев, які допомагають білорусам, гучать усе грамчей, як і закліки закрыць мяжу.
Экспертка по міжнародній політиці Роза Турарбекова лічить такий підход стратегічно неправильним і закликає офіс Тихановської активізуватися, каб не допустить непопулярних рішень з боку литовських уладов.
Ну да, к сожалению, негативное восприятие друг друга может усиливаться в этой связи. Ну, к счастью, трезвые, да, голоса еще раздаются. Далеко не вся там политическая элита там Польши, Литвы думает именно таким образом. Но вот эти конъюнктурные моменты, которые вот сейчас как бы усиляют вот эти негативные образы восприятия друг друга, они используются именно в конъюнктурных целях, именно политического характера, которые там связаны с избирательными кампаниями, да. Я с вами согласна, потому что стратегически это далеко не просчитанные моменты. Я надеюсь, что как бы вот благодаря в том числе и адвокатированию демократических сил Республики Беларусь, то есть я имею в виду офиса Тихановской, да, кабинета и даже Координационного совета, что в целом вот этот позитивный образ, да, демократических сил, позитивный образ белорусов, которые там, которых нельзя путать с режимом Лукашенко, он так или иначе будет сохраняться. И в ответ как бы вот та и помощь, и поддержка, которая осуществлялась Польшей, Литвой, Латвией и другими странами Европейского Союза, она продолжится, продлится. Но вот понимаете, сейчас такой вот очень тонкий момент, и этот момент как раз связан с тем, что действительно со стороны, с территории Республики Беларусь действительно исходят все больше и больше угроз. С другой стороны, это все как бы капитализируется и политизируется. Вот, и здесь проблема как раз именно для белорусов, которые оказались между опять двух огней. И вот эти вот это положение между двух огней, конечно, меня очень сильно беспокоит. Я просто очень надеюсь, что по истечению вот этих избирательных кампаний в ближайшие там годы, через год, мы все-таки не сорвемся вот в такой совершенный негатив, да, когда уже белорусы будут там равно русские, и когда уже будут окончательно приравнены белорусы, да, к тому, что делали российские войска на территории Украины, вот, что Беларусь будет восприниматься исключительно негативно. Вот я надеюсь, что этого через год мы с вами, по крайней мере, там, когда будем комментировать эту ситуацию политическую внутри Польши или внутри Литвы, этого не произойдет. Но сам по себе тренд, конечно, плохой, и момент такой очень, знаете, острый и деликатный. Тут надо как бы думать, каким образом противопоставлять и противодействовать.
Треба поглядеть, что изменится за гэты год, и что мы будем иметь тягом гэтага года, потому что мы уже бачим, ну, у Польши неяк вот все ж таки ситуация с гэтым спокойней, а у Литве такая идея, вельми такая серьезная накрутка.
В наибольшей степени страдают и могут пострадать, да, белорусы. И я призываю, как бы, я надеюсь, что демократические силы осознают, что во главу угла стоят именно интересы белорусов, и их надо защищать, заниматься очень активным адвокатированием интересов белорусов, которые пересекают границу. И это не только гуманитарные соображения, потому что есть разные, как бы, истории. Это истории, связанные в первую очередь, я должна вынуждена как бы обратить внимание на защиту прав человека, в конце концов, это право людей ехать в Европу, получать образование за медицинскими услугами, заниматься там бизнесом, если это не юридические как бы лица, которые попали под санкции, они имеют на это право. Это во-первых. Во-вторых, конечно, если вы хотите повлиять в позитивном ключе на страну и на народ, на население этой страны, закрытие границ не может способствовать этому. Самым красноречивым примером является железный занавес с Советским Союзом. И советское общество потому-то и было такое, потому что оно было изолировано, оно было лишено возможности понимать, видеть и сравнивать. И как только этот железный занавес стал опускаться, стало совершенно очевидно, да, где как бы сильные и слабые стороны социализма и там, рыночной экономики. Стало абсолютно это очевидно по результатам. И советское общество получило возможность сравнить. И сравнило, и не в пользу, как говорится, того, что делало советское государство. И я думаю, что в этом смысле как бы абсолютно точно демократические силы должны отдавать себе отчет в том, что мы не должны способствовать тому, что железный занавес должен опускаться, в каком бы то ни было виде, да, в более мягком или в более жестком, да, варианте. Это первое. Второе, что касается того, что происходит сейчас внутри, там, например, Литвы или Польши в меньшей степени. Я думаю, что для белорусов сейчас очень важно выработать и, ну, не мне учить, как говорится, да, но все равно я вынуждена напомнить, быть гораздо более сдержанными в некоторых вопросах, может быть, где-то связанные с вот эти, не вовлекаться в эти достаточно провокативные дискуссии относительно исторического прошлого, там, каких-то территориальных вопросов там, и так далее и тому подобное. Это все подливает масло в огонь. Мы не в том положении, чтобы такие вещи инициировать. Мне кажется, что здесь очень вот эти важно как бы придерживаться этих принципов международного права, признание границ, признание национальных интересов, в том числе интересов на национальную безопасность, я имею в виду в частности Литвы, не вовлекаться в провокационные вещи, не вовлекаться в провокативные дискуссии. Мне кажется, они специально, их специально, как это сказать, разжигают с тем, чтобы ухудшить именно имидж белорусов, чтобы выставить белорусов в невыгодном свете, тыкать в них пальцами и говорить, вот видите, они еще будут, как Крым наш говорит, там Вильнюс наш, например, да, понятно, история и так далее, там подобное, но вот сейчас такой момент, что, мне кажется, надо вести очень спокойный, сдержанный, профессиональный и толерантный разговор, но ни в коем случае не, как бы, как это сказать, не кидается в крайности. Вообще-то, в принципе, белорусам, насколько я понимаю, не свойственно, но и дай бог, как бы, чтобы не было и не свойственно и далее, потому что белорусская, например, диаспора в Литве, те, которые бежали, да, в Литву, они в такой момент их ставят под удар. Вот это надо понимать.
Гэта была экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова.
Яна разважала пра тое, чаму дэмакратычныя сілы не мусяць дапусціць закрыцця мяжы Беларусі з Літвой.
Далей у праграме «Еўразум».
Хто будзе крышаваць беларускі бізнес у Польшчы і дапамагаць абыходзіць санкцыі?
Ні адной структуры, которая структуры еўрапейскай, которая бы работала канкрэтна по абходу санкцый, не существуе. И это проблема, почему этим и пользуются многие люди. И об этом почему-то молчок и тишина.
Навошта Украина атакуе Россию дронами?
Если массовость и количество ударов увеличится, то опять-таки вот в России значительная часть людей сплотится вокруг Путина и начнет поддерживать войну до победного конца, потому что они скажут, слушайте, а ведь Путин нам так и говорил.
Сустренемся после музычной паузы и новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі іспанец Карлас Алас Ферэр назваў пашыраны склад каманды на матчы адбору чэмпіянату Еўропы. У ім 28 гульцоў, з іх 10 футбалістаў гуляюць за мяжой у Іспаніі, Венгрыі, Казахстане, Ізраілі і Расіі. Бліжэйшы матч 9 верасня ў гасцях з Андорай. У обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации протягивая лидировать Іга Свёнтак с Польши. Арина Сабаленко заховала за собой другое место. У теннисиста, у профессионала, у первой ракетки свету застается Карлос Алькарас из Испании. Беларус Илья Ивашко опустился с 96 на 99 место. У Магілёўскім баскетбольным клубе «Барыс Фен» з'явіўся легіянер, ды ён б'юць з Нідерландаў. Ён цэнтрафорвард. Раней выступаў у чэмпіянаце Ісландыі ў трэцім дывізіёне першынства Іспаніі. Вызначыліся пераможцы адкрытага чэмпіянату Беларусі па баскетболі 3-3. У мужчын гэта каманда «Беларусь Свіцясь», у жанчын «Беларусь Прынёманне».
Яўген Каралёк стаў пераможцам шматдзённай велагонкі Тур Беларусі. Яе заключны этап прайшоў у Навагрудку. У жанчын чэмпіёнкай краіны стала Ганна Цярах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А наш наступны сюжэт пачнём з кантэксту. У 2022 годзе Расія развязала ва ўкраіне паўнамаштабную вайну. Санкцыйны ціск на Маскву і Мінск узмацніўся. Гэта справакавала масавы пераезд беларускіх бізнесаў у Польшчу і іншыя краіны Еўрасаюза.
Асацыяцыя беларускіх бізнесаў за мяжой звярнула ўвагу на тое, што сярод кампаній, адкрытых у Польшчы, ёсць тыя, якія дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Таму кіраўнік АБА гэтай арганізацыі Яўген Буры прапанаваў механізм верыфікацыі беларускіх бізнесаў.
Што не дзіўна, супраць гэтай ініцыятывы паўсталі прадстаўнікі бізнеса. У тым, што нехта збіраецца іх верыфікаваць, то бок гандляваць такімі сертыфікатамі даверу, яны ўбачылі нешта накшталт рэкету. Маўляў, плаціце, іначай не верыфікуем, і тады вашаму еўрапейскаму бізнесу канец.
Бакі пачалі бамбіць адно аднаго кампраматам у медыях. Каб спыніць гэта, мы запрасілі ў студыю Еўрарадыё актыўнага праціўніка верыфікацыі Александра Кныровіча і блогера Александра Кабанова, які падтрымлівае бок АБЫ.
А чаму ўсё гэта так вось заварылася? Запытайцеся, магчыма, у мяне вы. Александр днямі апублікаваў 20-хвілінае відэа, у якім ён, ну, я б сказаў, нават выкрывае людзей, якія заснавалі асацыяцыі, арганізацыі, такія надбізнесовыя беларускія ў Польшчы, паказвае іх сувязі з расійскім бізнесам, паказвае ліст, падпісантам якога з'яўляюцца ў тым ліку і Александр Кныровіч, і задаецца пытаннямі, така, ў чых жа інтарэсах, да, што ж гэта адбываецца там. Вось такая вось перадгісторыя, а паколькі Александр у нас часты госць, нам бы і самім разабрацца, што ж адбываецца, хто мае рацыю, хто не мае, чыі там подпісы і чаму ўсё так. Ну і, канешне, важнае для мяне пытанне, ці можна быць загадчыкам клуба ў калоніі Александр і не супрацоўнічаць з адміністрацыяй, то бок не стучаць на іншых вязняў. Ну, давайце.
Так, я все это...
Александр Кабанов узяў на сябе ініцыятыву.
Давайте.
Не, ну, гэты момант павінен даць слова Александру, таму што ён...
Да. Я ў любым выпадку дам слова Александру, таму што тут у студіі два Александры.
Вы со мной согласились. Значит, во-первых, я рад, что я выпустил это видео, потому что эта тема лежала на поверхности, и мне удивительно, что ее до сих пор никто не поднимал.
Не, ну мне хочется просто, как мы больше говорили про белорусский бизнес.
Давай,
про
давайте поговорим.
Вот как раз и переходим к белорусскому бизнесу, да. Значит, Александр Кнырович говорит, что он представляет, неоднократно это говорил, что представляет бизнес-ассоциацию АЗИСТ или вообще какой-то бизнес там и так далее. Вот почему этот видос и вообще созрел? Потому что, когда началась речь о том, кто какой бизнес представляет, надо посмотреть, в какой бизнес-структуре ты находишься, кто твои партнеры, с кем, кто там с тобой рядом, да. И еще был такой момент очень важный, и я писал свои комментарии, когда вы в Фейсбуке первый раз это было, написали о том, что верификация бизнеса, а для чего, а это коррупционные схемы, а это чуть ли не рейдерство и так далее. И меня это очень сильно удивило. А почему это мы не должны верифицировать белорусский бизнес? С чем это связано? А не с тем ли, что бизнес, который находится в одной структуре с вами, как бы нежелательно верифицировать? И поэтому задавая все эти вопросы, и возник этот видос. Вот и все.
Отлично. Вы расследовали мою...
Секундочку, да, значит, Александр прикладно договорил. Видео, про которое он каже, мы не будем тут ставить. Оно есть на YouTube-канале Народного репортера. А теперь отказ Александра. Я думаю, что он записал некие, я записал тут.
Да? Александр, ну, по-перше...
Ну, Летра, вы спокойненько.
Я буду спокойно. Так, по-перше, три главных обвинения в мой адрес. Сформулируйте, пожалуйста.
Во-первых, начнем с того, что я вас вообще ни в чем не обвиняю в расследовании, если вы не заметили это раз. Я констатирую факты.
То есть в расследовании мне ни в чем не обвиняют.
Секундочку, смотрите, с чего началось. Вы при встрече неоднократно мне заявляли, что я сделал интервью с Бурым, и вы неоднократно мне сказали, что там сплошное вранье, там очень много вранья. И для этого вышло это расследование, мне хотелось посмотреть, а в чем, где там вранье? И оказалось, там вранья нету, понимаете? Ну нету, ни в чем.
Вернемся. вы меня ни в чем вообще не обвиняете.
Я вас конкретно обвинение могу выдвинуть только тогда, когда у меня будут на руках бумаги какие-то и так далее. И вы прекрасно знаете, что у меня доступа ни к чему нету. Я вам конкретно ставлю вину в том, что вы состоите в ассоциации определенной и лоббируете бизнес, который непонятный. Лоббируете
какой
его...
именно?
Какой именно? Тот самый, который против санкций.
Какой?
Который...
Назовите компанию.
Вы сами говорите, я представляю бизнес-ассоциацию и двигайте интересы. Какой именно? Это к вам вопрос. К вам.
То есть тоже ничего нет.
По всей видимости, именно ту, в которой вы состоите.
Александр, доказательств нету, обвинений нету, компании нету, правильно?
Нет. У вас компании нету?
Я имею в виду, нет компании, которые вы знаете, что я их лоббирую.
Александр, еще раз говорю, это
давайте,
все...
Давайте двинемся дальше. Мы зафиксируем в этом месте, вот знаете как, я себе записал, не сотрудничал с КГБ, не обхожу санкции, не получал на зарегистрированную мною компании гранты, не являлся завхозом клуба. Вот смотрите, здесь лежит $1000.
Угу.
Она ваша. И любого зрителя, который предоставит документы, что это не так. Давайте, Александр, на этом месте остановимся.
Александр, в этом месте вы сейчас действуете как коррупционер. Предлагаете деньги, понимаете?
Да, конечно, я предлагаю деньги за правду.
Так не работает,
понимаете? Деньги за правду не работают.
Деньги за правду не работают.
Не работают.
Деньги не пахнут, понимаете? Вы если хотите кого-то купить, то не делайте это в прямом эфире хотя бы.
Можем двинуться дальше.
Двигайтесь дальше.
Двинемся дальше, отлично. Скажите, пожалуйста, вы... Давайте все-таки про бизнес, да, что и то, что интересно зрителям.
Давайте про бизнес.
Есть один момент, который и мне интересен, но мы к нему вернемся в конце. Касательно больших, серьезных вещей, касательно верификации и санкций. Сначала верификация. Скажите, вас, когда вы приехали в Польшу, кто-то верифицировал?
Это огромная проблема, потому что на сегодняшний момент ни одной структуры, которая, структуры европейской, которая бы работала конкретно по обходу санкций, не существует. И это проблема. Почему этим и пользуются многие люди? И об этом почему-то молчок и тишина.
То есть вас не верифицировали?
Я не бизнесмен, зачем мне верифицироваться?
Подождите, а в чем отличие предпринимателя от человека?
Потому что я не могу обойти санкции. Почему я не могу помочь режиму в наполнении его кошельков. Вот наше отличие.
Давайте так. Я скажу в общем сначала, а потом перейду как бы к этим моментам. Ничего худшего для белорусского предпринимателя за рубежом сделать нельзя, чем выйти на европейскую трибуну и сказать: белорусский бизнес, пробачьте меня за мой русский, как бы уж так, когда нервничаю, перехожу вот так, да, слава богу, не на мат. Ничего худшего, чем выйти на европейскую трибуну и сказать: белорусский бизнес требует верификации. Немецкий не требует, английский не требует, австрийский, который сотрудничает с Лукашенко, платит огромные деньги, не требует верификации. А белорусский предприниматель, который законно приехал в Польшу, который платит налоги, который исполняет все требования законодательства в своей массе, каждый белорусский бизнесмен – это преступник. И его надо верифицировать. Ничего худшего
ваши доводы
для
вообще...
белорусского предпринимателя за рубежом Александр. Сделать нельзя. Теперь относительно самой позиции. Я считаю, что нужно ловить преступников. Если человек обходит санкции, его нужно ловить. Если человек сотрудничает с режимом, его нужно ловить. Но так же, как ловят преступников, не устраивая рамку на всех и проверяя всех подряд. Давайте верифицируем меня или Пашу, как это самое, как жителей Польши. Давайте сделаем концентрационный лагерь, загоним Павла в концентрационный лагерь, пока он там не пройдет, не докажет, что он не сотрудничает с режимом. Мы его тут не выпустим. Да? Когда Бурый выходил как бы с этой херней и говорил о том, что у меня теперь есть система, которая будет распространяться на весь белорусский бизнес, я был против этого. Я был против лукашизма в конкретно этой вещи. Не все люди преступники, и преступников надо ловить поименно. Если у вас есть список компаний, в том числе принадлежащих мне, или как бы, которые стоят рядом, что пока мне принадлежат только те компании, которые вы назвали, а, извините, они существуют за мой счет. В них нет никаких грантов, я не получал тогда никаких там европейских денег и так далее. Это к вам вопрос. Вы расследователь. Вы нашли какую-то деятельность? Не нашли. Так вот...
Ну, то есть вы говорите, что я бизнесмен, секундочку. А вашей компании никакой деятельности не
Александр,
занимаюсь.
Александр, я много раз в эфире говорил о том, что я почетный бизнесмен, что сейчас я пока занимаюсь такой деятельностью, может быть, займусь другой деятельностью и так далее. Я это проговаривал много раз в эфире, вы это видели. Касательно верификации, касательно такого подхода. Моя позиция в том, что надо защищать права белорусов. И права белорусов состоят в том, чтобы их не дискриминировали по паспорту. Чтобы предприниматели, приходя в польский банк, имели такие же права, как австрийские предприниматели, немецкие и так далее. Чтобы на них не выстраивали в отдельную очередь, не говорили им: дорогой товарищ белорус, ты постой отдельно, мы тебя пока проверим, не сотрудничал ли ты там с режимом. Для всех. предпринимателей белорусских. Я считаю, что нужно бороться с дискриминацией в Европе. Именно поэтому я против огульной дискриминации. И я вдвойне против верификации. И я вдвойне против верификации, который никто не знает, какая методология, который никто не знает, кто будет ее проводить, и который, извините, нет доверия тем людям, которые заявляют, что они будут проводить. Поэтому я против такой верификации.
По поводу верификации бизнеса. Вы говорите одно, но давайте четко, вот говорите вы одно, а происходит совсем другое, потому что другие структуры лезут в верификацию, и я знаю эти моменты, знаю прекрасно, о чем я говорю. При этом вы уверен, что тоже знаете про эти моменты, но вы про них молчите. Я не буду... Мы сейчас выйдем отсюда, я вам покажу доказательства. Но я не буду в этом прямом эфире делать.
Про что говорка?
Что о том, есть, что, о том
АБА,
что...
Есть некие инши,
да,
структуры,
есть другие структуры, которые хотят заниматься верификацией.
Дальше. Я об этом не знаю, что это за структура.
Я не уверен. Значит, дальше. Значит, у меня есть доказательства. Значит, дальше. По поводу того, что немецкие компании надо поставить в один на один уровень с белорусскими, с австрийскими и так далее. Давайте начнем с того, что немецкие компании были созданы в Германии, там, в Австрии там, и так далее. И это... их проблемы, их непосредственно людей, которые, ну, руководители страны, там, парламента, там, спецслужб и так далее, работать с этими компаниями. Мы сейчас говорим про белорусский бизнес, который был создан в Беларуси и который зачастую обслуживал непосредственно интересы Лукашенко. Вот о чем мы говорим. Его семьи, вот про этот
сколько
бизнес
таких людей?
Сколько таких людей?
Которые где? Обслуживают интересы Лукашенко?
Очень много.
Сколько?
Ну, Александр, вы задаете детские вопросы.
Да я вам сейчас знаю ответ.
Ну, сколько?
Ну, десяток, два, не больше.
Вы имеете в виду компании или
конечно,
людей?
Компании.
Эти компании аффилированы с другими компаниями?
Конечно.
Конечно. Как они разрастаются? В какой прогрессии? Геометрической,
Александр,
прогрессии они разместятся?
В Беларуси тех людей, которые находятся под, вот таким, под таким подозрением, они измеряются в десятках.
Александр,
а компании уже в Европе тысячи белорусских.
Значит, смотрите. В Беларуси идет война против их собственных граждан. Каждый конечно. День закрывают людей. Каждый день. Вы на своих форумах говорите, что нам нужно настроить с белорусским бизнесом, выстраивать связи.
Конечно.
Нам нужно помогать белорусскому бизнесу конечно. Развиваться. При этом некоторые ваши члены, они пишут в открытую, да, в Фейсбуке и так далее. Говорят, послушайте, мы тут за рубежом, ну, ничего как бы не решаем, поэтому у нас вот есть... Мы не можем. Вот этот сам нарратив, что мы тут беспомощные, и мы не можем никак повлиять на ситуацию в стране. Почитайте мою переписку с Натальей Красько. Значит, она вот...
Наталья Красько не является участником АИСТ.
Я не про АИСТ сейчас говорю. Я говорю про все вот это все бизнес-сообщество.
Александр, говорите конкретно про меня и про мою компанию.
Боже, еще раз говорю, очень важно, с кем кто работает. Это крайне важно, потому что потом любой человек может сказать, я не я, и хата не моя. А того я не знаю, а того я не видел, а с этим у меня никаких дел.
Александр, у меня непростые отношения с Натальей Красько, они очень спорные, и это трудные отношения.
Но при этом, Александр, вы знакомы и с Дмитрием Данильчуком.
Конечно, знаком.
Который до 2020 года был в Беларуси, возглавлял рейтинговую компанию, да. которая обслуживала интересы Лукашенко.
Рейтинговая компания.
Слушай,
давайте мы позовем Данильчука, и вы будете разговаривать об этом с Данильчуком.
Окей, хорошо, хорошо. Эта компания была создана для того, чтобы создавать рейтинги. И тут там должен быть для того, чтобы их создавать, определенный уровень доступа, если вы не знаете, к тем данным, чтобы составить эти рейтинги. У других людей доступа к этим данным нету. И Дмитрий Данильчук появляется здесь, его приглашает польская страна. И польская
конечно.
Страна ему делает как бы там, ну, убежище там и так далее, да? И появляется вот эта компания, где появляется потом Ривьера,
слушайте, белорусская. Я согласен с Павлом, где я появляюсь?
У Данильчука.
Слушайте, я появляюсь в Еврорадио.
Еще раз
я
говорю.
Я хожу в кафе и ресторан. Секундочку, подождите.
Это ваше личное дело,
подождите.
Но вы член КС.
Дмитрий.
Вы да. член КС. Вы говорите, я не политик, но в то же время
один человек, который считает, мы политики.
Вы сейчас
политиком.
Создали рабочую группу.
Создал.
МОСТ, которая называется, да?
Подождите.
Или как называется?
Давайте вернемся
вы
к
являетесь,
Александр.
Вы участвуете в политических процессах.
И
есть вещи, которые не публичны, и вы в них участвуете.
Чего, какие?
Поэтому мне важно, с кем вы работаете, с кем вы сотрудничаете, и кто вас окружает.
Да,
я думаю, точно так же важно и людям.
Вам важно, в каком такси едешь?
Абсолютно не важно.
Не важно,
оно
да?
меня не касается.
А вам важно, не знаю, вот я пришел к Еврорадио. У вас есть претензии к Еврорадио?
Секундочку, вы не передергивайте. Я сейчас говорю о
но
том,
вся
что
моя
вы как
связь,
член КС...
Вся моя связь как бы с коворкингом белорусского бизнес-центра, созданным ЗПП, а это союз... Слушайте, ЗПП, давайте для зрителей.
Mm-hmm.
Есть звёнзок пресимберцев и процедауцев. Это огромное общественное объединение. обвинения. В Польше 18 тысяч участников.
Да, я в курсе.
Серьезное, да? Оно сделало из всех общественных структур больше всего для помощи белорусскому бизнесу в Польше. Я это утверждаю, я это знаю. Оно создало коворкинг и создало службы поддержки для белорусского бизнеса, да? И я в этом коворкинге там провел два мероприятия. Одно там типа официальное, второе неофициальное. И только на основании этого, и на основании того, что этим коворкингом, этим кусочком руководит Дмитрий Дальничук, вы меня обвиняете в причастности к... Блядь, я не знаю к чему, извините.
Александр,
к обходу санкций.
Смотрите, друзья, а вы кто-нибудь видели, что я обвинил в чем-то, да? Я просто сказал, что вы с этими людьми участвуете, вы у них висите партнер.
Прамежкавая перамога ў гэтым дыспуце з Александрам Кабанавым у Александра Кныровіча. Днямі Саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў Польшчы рэзка выступіў супраць асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой і якраз яе лідара Яўгена Бурага.
Саюз польскіх прадпрымальнікаў называе верыфікацыю, якую прапанаваў Буры, бізнес-мадэллю выкарыстання сакрэтнай інфармацыі. Там лічаць, што з праверкай беларускіх бізнесаў выдатна справяцца інстытуты польскай дзяржавы.
Што адкажа на гэта Яўген Буры? Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзеяў.
Далее у программе «Еўразум».
Навошта Украина атакуе Россию дронами?
Если массовость и количество ударов увеличится, то опять-таки вот в России значительная часть людей сплотится вокруг Путина и начнет поддерживать войну до победного конца, потому что они скажут: «Слушайте, а ведь Путин нам так и говорил».
Сустренимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гледачы, запрошаныя на тэставыя паказы, засталіся ў захапленні ад новага мультфільма «Дісней. Запаветнае жаданне», які рыхтуюць да стагоддзя студыі, расказаў «Антэйк Ньюс» прадюсер Пітер Дель Веча. Самае выдатнае, што аўдыторыя на тэстах была ў захапленні ад фільма. За ўвагі, якія мы атрымалі, выглядалі, як мы хочам выпрабаваць больш, падзяліўся ён. У верасні 2022 года «Дісней» прадставіла першы кадр з «Запаветнага жадання», у якім выкарыстоўваецца спалучэнне 2D і 3D графікі. Шарліз Тэрон распавяла, чым абярнулася яе нядаўняя прагулка з дачкой побач з рэкламай Dior Jador. Мая старэйшая была такая збянтэжаная, яна такая: «О боже, мой маці, на табе нават кашулі няма, усе мае сябры убачаць гэта», падзялілася акторка ў інтэрв'ю Allur. Цяпер Шарліз у разгубленасці. Справа ў тым, што Dior запускае парфум Lœur de Jador, а гэта пераасэнсаванне ўжо класічнага Jador 24-летняй даўніны. Рэклама зноў абяцае быць гарачай. Брытні Спірс разводзіцца з Сэмам Азгары. Аб гэтым гавораць не першы дзень. Нарэшце выказалася і сама спявачка. Пара сустракалася 6 гадоў, а ў мінулым годзе згуляла вяселле. Што ж здарылася? Я больш не магла трываць боль. Гэта галоўная думка з доўгага посту Брытні ў соцсетках. Таксама яна прызналася, што ўсе гэтыя гады яе рэальнае жыццё было не падобнае на пасты з Інстаграм. Я б хацела паказаць свае эмоцыі і слёзы, што я адчуваю на самой справе, але чамусьці мне заўсёды даводзілася хаваць свае слабасці, напісала Спірс. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Украінскія дроны раз за разам далятаюць да Масквы, а беспілотныя кацеры з выбухоўкай атакуюць расійскія караблі і святая святых – Крымскі мост.
Навошта украінцы гэта робяць? На які эфект разлічваюць і які эфект гэтай атакі могуць мець?
Распытваем пра гэта дырэктара даследчых праграм Усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзя Мошаса.
С точки зрения отношения россиян, российского общества к войне, думаю, что не меняет. Для этого массовость должна стать принципиально другой. Но более того, если массовость и количество ударов увеличится, то опять-таки вот в России значительная часть людей сплотится вокруг Путина и начнет поддерживать войну до победного конца, потому что они скажут: «Слушайте, а ведь Путин нам так и говорил, что они все враги, что только вот дай им волю и возможности этой антироссии, она обязательно начнет делать зло нам тут всем». Она это и делает, значит, Путин был прав. Будет эта логика. Сегодня все еще действует старый алгоритм, что войну можно пересидеть, что ее можно переждать, что раньше или позже Россия победит. Ну а если не победит, то тогда правительство сможет навязать такие условия мира, которые именно российскому правительству нужны и выгодны. Но, значит, вот чем, тем не менее, какие-то вещи, они начнут выглядеть по-другому. То есть масштаб, он на самом деле потихонечку появляется, он косвенно появляется. Вот сегодня там нам сообщили, что 50 рейсов, авиарейсов в московские два аэропорта были вынуждены уйти на запасные аэропорты там, по всей европейской части России. Там, до этого пару дней назад все 4 московских аэропорта закрывались. Это, в общем, в сезон отпусков, когда людям надо возвращаться к 1 сентября домой. Это работает на подрыв вот этого тезиса, что в России не война, в России специальная операция, что стоит это мало, что людские ресурсы супердостаточны, что жизнь как простого конкретного человека, значит, это никоим образом мешать не должно. А получается, что должно. Это способно, опять-таки, запустить в России, скажем так, иную тональность обсуждения, что речь не идет о том, что вот русские будут посылать сотни ракет, а в ответ получать один дрон. Речь будет идти о том, что этот дрон может упасть на мой дом. Сегодня этого нету, но это может появиться. Украинцы, они ведь, понимаете, смотрите, что им удается. Им удается, по большому счету, врасплох заставать Россию раз за разом. Потому что сегодня это морские дроны там взрываются в районе Крымского моста. Завтра это что-то прилетает в аэропорт военный, на аэродром в Новгородской области. И то ли они уничтожают стратегический бомбардировщик, то ли нет. Эти новости разные. Вот новости, которые приходят из России, что там опять обстреляли, или о российском поведении, что опять обстреляны там мирные кварталы в 50-12 городах. Ну, плохо, жалко для Украины, это ужасно. Но как бы это уже такая бегущая строка. А вот тут все время что-то происходит с изюминкой новое. Это не способно, еще раз говорю, пока повернуть направление обсуждения. Но это уже не то, что совсем ничего.
Коли украинские дроны не могут істотно изменить расклад у войне, так, може, у санкций это отрымается?
Протягиваем слухать Аркадия Мошаса.
Все разговоры о заговорах, о неприемлемости Путина для элит, для тех людей, которые хотят тратить деньги на Западе. Ну что я могу сказать? Помните анекдот, который рассказывался про Дмитрия Анатольевича Медведева и Путина, когда они пришли в ресторан, и официант спросил Путина, что вы будете есть? Он сказал, мясо. А как насчет овощей? Овощи тоже будут есть мясо. Вот, к сожалению, российские элиты, они вот такие овощные. Они на действия не готовы, потому что они являются бенефициарами путинского режима, и потому что они боятся, и потому что как бы сейчас они тоже понимают, что на Западе для них уже такого приема, как раньше, для их денег не будет по разным причинам. Но оно вот так случилось. То есть о табакерке речь не идет. Но важно то, что в России, мы много раз говорили, есть провоенное меньшинство. Мы раз за разом, месяц за месяцем все опросы это показывают, оно не такое большое. Оно там от 10 до 20%, которые как бы готовы вот вести войну до победного конца, что бы ни случилось. Есть, наверное, такое же меньшинство примерно, которое против войны. А вот середина вся вот эта вот, которая... Кстати, вот Вардамацкий очень хорошо сказал, он говорил про Беларусь, он говорил, что общество разделено на две половины. Одна говорит «нет войне», а вторая говорит «нет войны». Вот в России три. То есть «нет войне», «да войне» и «нет войны». И большинство, вот оно «нет войны». И эти люди должны понять, что война есть. Это очень длительный процесс. Россия — большая страна. Вот когда они поймут, что война есть, то пойдет дальнейшее деление. Кто-то сплотится вокруг Путина, а кто-то не будет сплачиваться вокруг Путина. Это трудно предсказуемо, тем более скорость этого процесса. Но я вижу это именно высоко вероятным. Люди, и в том числе в России, они будут уставать от этой войны. Они будут уставать от несоответствия победных реляций господина Коношенкова и того, что как бы будет доходить до них какими-то окольными путями.
Это был директор доследчих программ Усходнего суседства и России Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
И он поразважал про то, какие эффекты на российское громадство оказывают украинские дроны, что выбухают над Москвой, и про то, до чего может привести узмацнение антипутинских санкций.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.